Здравствуйте, в эфире телеканала RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Землетрясение в Японии продемонстрировало хрупкость достижений цивилизации перед напором слепой стихии. Инициатива премьера Путина по установлению безвизового обмена с США показала специалистам утопией. Единый весенний день голосования удивил масштабами фальсификации его итогов в пользу партии власти. 20 лет назад в СССР прошел референдум по вопросу о сохранении Единого Союза. Постоянным источником тревоги для населения Земли остается взрывоопасная ситуация на объектах атомной энергетики Японии. По сообщениям из Японии, некоторые специалисты предлагают применить в стране восходящего солнца опыт ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно этому плану, поврежденные реакторы «Фукусима-1» будут засыпаны песком и заключены в бетонный саркофаг. Достижения цивилизации не делают человека всесильным, уверен историк Николай Сванидзе.
Цивилизация человеческая достигла колоссальных высот, но мы забыли о том, что... Или иногда забываем о том, что мы, конечно, зависим от природы. Все-таки природа первична, а мы вторичны. И если что, человек оказывается со всей своей мощью, со всеми своими бомбами, компьютерами, абсолютно беспомощным. Это так.
В результате разрушительного землетрясения и цунами на японской АЭС Фукусима вышла из строя система охлаждения. Произошло несколько взрывов на аварийных энергоблоках. Кроме того, на четвертом реакторе был зафиксирован сильный пожар. Уже произошло несколько выбросов радиации. Фон вблизи атомной электростанции превысил нормативные показатели в несколько раз. Бессилие человека перед природой демонстрирует события в Японии, по мнению журналиста Николая Троицкого.
Человек возомнил себя в какой-то момент царем природы, раздавались и покорителем, что якобы покорил, раздавались эти фразы типа «мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Ничего бы, никакую природу человек покорить не смог, и какая бы высокотехнологичная и высокоразвитая ни была цивилизация, вот как в Японии, например, она бессильна перед землетрясениями, цунами и тому подобными стихийными бедствиями.
Крах концепции индустриального общества, констатирует писатель Александр Проханов.
Технологии дали маху, и сами технологии, и само технократическое общество, направленное на потребление, оно привело человечество в тупик. И концепцию техносферы, направленной на потребление, человечеству придется пересматривать.
Стремление человечества к достижению максимальной безопасности приветствует писатель Леонид Млечин.
Тот же пример Японии, как мне кажется, все-таки показывает, что можно стремиться к абсолютной безопасности. В общем, почти ее достигать, потому что Чернобыль в Японии все-таки не произошло.
Достижения техники стали защитой от стихии, уверен владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Страшное землетрясение, еще более страшное цунами в Японии выявило, что вот такая индустриальная цивилизация Японии, базирующийся на строгих стандартах, на жестких кодексах строительных, может быть реальной защитой для людей. Потому что мы видели 5 или 6 лет назад, когда случилось цунами и смыло пол Таиланда и Шри-Ланки, где погибли сотни тысяч человек, вот они как раз эти сотни тысяч не были защищены никакими современными конструкциями. Здесь же мы видим, что даже само тело атомная электростанция выдержала всю эту нагрузку, но вот слабость проявилась в насосах. Видимо, это будет мощный сигнал для будущих строителей атомных электростанций.
Недальновидностью человечества удручен писатель Виктор Шендерович.
Ясно, что строители этих атомных станций не предполагали. Хотя, собственно говоря, десятибальная шкала существует, значит, надо предполагать, что есть и 10 баллов. Но предполагали 8. А бывает и 10. Вот это очередной тяжелый урок человечеству, конечно.
Сегодня гость нашей студии Булат Нигматуллин, первый заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, бывший замглавы Минатома Российской Федерации. Добрый вечер, Булат.
Добрый вечер, добрый Володя.
Какие уроки преподнесла человечеству ситуация в Японии?
Ну, первый урок такой, что, в общем-то, с одной стороны, атомные станции выдержали удар стихии, одновременно, по сути, одновременно и землетрясение, и второе цунами. То есть здания и сооружения не были разрушены. Второе, в проекте была заложена ошибка в том, что система расхолаживания реактора оказались не так защищены, и были станции потеряла их, несколько блоков потеряли это расхолаживание. А в атомный реактор так устроен, что без расхолаживания топливо разрушается. То есть остаточное тепловыделение в первый момент это 0,5% от номинальной мощности, это 6 мегаватт для вот блока, который самый Фукусима-1. Их надо расхолаживать. Второй момент, что, по-видимому, все-таки люди сначала растерялись. Вот руководитель растерянность была. Задержка информации, задержка действий. И это тоже, по-видимому, так происходило. Что правильно сделали? Правильно сразу сделали эвакуацию людей. С запасом. Заранее. Это сделано правильно. В Чернобыле это мы задержались примерно на 1.5 суток. То есть люди, которые принимали решение, защитили. При этом надо понимать, что сотрудники станции, это же те же самые люди, которые подвергнуты были цунами. То есть у них родственники могли погибнуть, близкие и так далее. То есть находились в страшно стрессовой ситуации. С одной стороны, вот, собственно, цунами. А второе, вот, собственно, ситуация со станциями. Надо было принимать быстрые и правильные решения. Но это, конечно, сразу могу заявить, что масштаб этой аварии, даже по худшему сценарию, самый худший сценарий – это не Чернобыль. В Чернобыле у нас взорвался реактор, здесь у нас потерял расхолаживаемый реактор в стадии уже остановленных реакторов. То есть масштаб тепловыделения, энерговыделения – это примерно в 1000 раз меньше, чем номинальная мощность при взрыве реактора на Чернобыле. Второй урок, что на Чернобыле был еще графит, который горел, который поднимал горячий воздух и поднимал всю пыль, которая была на примерно неделю на 10-километровую высоту. Это разносилось потом атмосферными ветрами, атмосферными потоками по всей, аж до Северной Европы дошли. Этого не будет здесь. Это масштаб другой. Причем у японцев были два звонка. Во-первых, собственно, большой землетрясение в 1995 году. Которые вот они приняли во внимание, и все это выдержало. И цунами зимой 2004 года, цунами, которое более мощное было на побережье Индонезии и Таиланда. Там погибло 220 тысяч человек. Я про себя тогда подумал, ну а как там японские станции? Ну, наверное, защищены. Потому что цунами всегда у них приходит, и цунами, да, защита от цунами. Но оказалось, что эта защита недостаточна. То есть оказалось... Так сложилась ситуация, что цунами, 10-метровые цунами, гуляли по станции, по территории станции. И вот эти помещения, в которых находились дизель-генераторы, системы расхолаживания реакторов, были разрушены. Это вот тоже вот наш нам урок. Но надо понимать, что аварии – это как ртуть. Они бывают как наложение многих событий. Здесь надо было наложение событий, собственно, внешние природные события, которые перешли в техногенную аварию. Теперь, что, какие уроки для нас? Но уроки для нас следующие. Во-первых, сегодня мы эксплуатируем атомные станции второго поколения. Начали строить и будем строить реакторы третьего поколения, значит, 3+. И вопрос для российской атомной энергетики. Проблема, я бы остро ставил бы, не сколько даже безопасность. Потому что, во-первых, у нас нет таких землетрясений, если вы говорите об этих причинах. Ну, конечно, и цунами нет. А для нас российское цунами – это неограниченный рост цены электроэнергии и ЖКХ, в которой участвует атомная энергетика. Вот экономическая компонента атомной энергетики, строительство новых станций для России в сравнении с сегодняшними реалиями, вот, с нашей структурой электроэнергетики, разоряет Россию. Второе составляющее. Вот произошло событие. Что бы надо делать и японской стороне, и в нашей стране? Рассказывать людям. Их людей увидели по телевизору, доверие к ним было. Но разве Кириенко может что-то рассказать? Он не профессионал, не специалист в этом деле. Тем более, за ним еще цунами было, экономический цунами в 98 году. Ну, разве так я могу доверить ему? Я не могу доверить ему. А это же первое лицо. Он, во-первых, тоже профессионал, должен быть волевой человек, и за ним должна биография. Все это есть? Нет. Теперь Росэнергоатом. Руководит Росэнергоатом. Все атомные станции, эксплуатирующая организация всех наших российских атомных станций. человек, который не имеет профильного образования. После Чернобыльской аварии у нас было положение, утверждённое Госатомнадзором, согласовано с Минатом, что на такие должности должен быть человек иметь 10 лет работы в отрасли и имея профильное образование. Причем успешной работы. Вот эти вещи, они... Это как вот, когда все спокойно, то спокойно. Но когда критическая ситуация, это все вылезает. На примере Японии, вот, это серьезный, серьезный нам звоночек.
Большое спасибо вам за это интервью.
Спасибо.
Напомню, что гостем нашей студии был Булат Нигматуллин, первый заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, бывший замглавы Минатома Российской Федерации. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Прошедшие в воскресенье региональные выборы сопровождались целой чередой скандалов об одном из наиболее типичных в репортаже Светланы Губановой.
На днях «Единая Россия» и ее «Молодая гвардия» на Болотной площади в Москве праздновали свою победу на региональных выборах. Главный лозунг митинга – «Чистая победа», мнение народа и политиков – «Чистая надсмешка над реальностью», точнее, полное нежелание ее видеть.
Вся выборная кампания проходила действительно очень грязно. Очень много нарушений со стороны кандидатов, и большинство этих кандидатов от партии «Единая Россия». Я боюсь, что сейчас очень сложно делать прогнозы на результаты выборов, так как есть огромные сомнения в честности этих результатов.
Я не вижу сдвигов за 20 лет, чтобы что-то было существенно сделано. Это воровство, криминал и больше ничего.
Во-первых, результаты выборов на этот раз далеко не триумфальные, скорее наоборот. В Тверской и Кировской областях, например, партия власти набрала лишь 39,7 и 36,5% голосов. Хотя накануне выборов единороссы были убеждены, что получат 58%.
Считаю, что они для «Единой России» более чем удовлетворительными являются. Во-первых, потому что «Единая Россия» победила во всех регионах, где проходили выборы. Она лидирующая политическая сила во всех этих регионах. Это первое. Второе, даже в тех регионах, которые традиционно являются проблемными для «Единой России», а такие тоже есть, и это нормально. Ну, например, в Кирове все равно, там они вот набрали 36,7%, но на прошлых аналогичных выборах это было всего 25%.
Практически все наблюдатели отмечают резко возросшее количество нарушений, так называемых грязных политтехнологий. Единороссы действовали по принципу «не можем поднять свой рейтинг, уроним чужие». В результате прошедшая выборная кампания оказалась на редкость скандальной. Однако ничего этого не желают замечать представители «Единой России» со своим лидером во главе. Если прошедшие региональные выборы действительно считать генеральной репетицией будущих федеральных выборов в Госдуму, то декабрь 2011 станет для всех без исключения политических партий самым жарким месяцем года. Слово Борис Немцов.
У нас в стране уже давно нет выборов, вот в таком нормальном человеческом понимании этого слова. То есть есть партия российской бюрократии, сейчас ее называют партию воров и жуликов во главе с Путиным. Эта партия ни в какие дебаты ни с народом, ни с конкурентами не вступает, ничего толком не объясняет. Она в основном шантажирует пенсионеров и бюджетников. Но самое главное, что люди вообще ничего про выборы не знают. Я сейчас вот часто езжу по регионам российским. Казалось бы, предвыборная кампания должна вестись, там какие-то должны рекламные щиты висеть, по телевизору должны показывать дебаты кандидатов. Этого нет вообще ничего. То есть есть одна партия, партия Путина, партия воров. Вот эта партия себя рекламирует, остальных партий нет вообще в принципе.
Кто приходит сегодня на избирательные участки? В основном люди старого поколения. И те, кто так или иначе заинтересован финансово. Молодежь выборы игнорирует.
Все давно уже выбрано и без нас. Поэтому стоит туда ходить или нет, это уже вопрос риторический.
Николай Петров, председатель программы «Общество региональная политика» Московского центра Карнеги, уверен, что дело в том, что в России не работает причинно-следственная связь. Нет системы взаимоотношений между властью и обществом, особенно остро в ситуации, когда общество властью недовольно.
Если только в России не будет построена нормально функционирующая партийная система, то любое общественное недовольство оно может принять форму бунта, а не будет способна система канализовать социальную энергию в парламентское русло.
Сергей Левченко, депутат Госдумы от партии КПРФ по Иркутской области, сегодня рассказывает еще об одной страшной закономерности – схеме, которая активно отработана партией власти, связки губернатор-единорос, мэр-представитель другой партии или независимый кандидат. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, знакомая с этой тенденцией, объясняет причину происходящего.
Дело в том, что губернаторы у нас назначены, а мэры избираются гражданами. И институт мэров как избираемых просто желают уничтожить, потому что хотят назначаемость спустить и на уровень мэров.
Вообще-то в России при желании можно посадить всех мэров. И вовсе не потому, что рыльце в пушку, а потому, что схема верная. Самым первым оказался под стражей мэра Архангельска Александр Донской, против него было возбуждено уголовное дело. Похожая ситуация произошла и с мэром Томска. Потом под раздачу попал глава Волгограда Евгений Ищенко. Список неудобных мэров пополнил и мэр Владивостока Владимир Николаев. Теперь дошла очередь и до мэра города Братска Александра Серова. О подробностях Сергей Левченко, представитель КПРФ.
Представителями правоохранительных структур был проведен обыск в его квартире, и затем он был задержан, затем арестован, и арестован и задержан был по причине якобы получения взятки, но никаких взяток в течение обыска найдено не было.
Подобные случаи с мэрами не исключение, скорее правило. Правозащитникам же приходится в буквальном смысле этого слова выуживать их одного за другим из СИЗО.
Грешен или не грешен мэр Братска, но не за грехи он оказался в тюрьме, а за то, что потому что Единой России нужно, чтобы город голосовал как положено.
Как заявила правозащитница, я не хочу оправдывать ни мэра Архангельска, ни мэра Томска, ни мэра Владивостока, ни мэра Братска. Чем борьба закончится? Ростом протестного настроения в России. Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Москва.
Наблюдатели удивлены масштабами использования административного ресурса, задействованного на этот раз партией власти. В руководстве «Единой России» считают, что прошедшие в воскресенье региональные выборы дали старт избирательной кампании в Государственную Думу. «Это самый хороший социологический опрос голосования в 12 субъектах», заявил на пресс-конференции в Центральном офисе партии председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Откровенность активистов партии власти позабавила писателя Виктора Шендеровича.
Выборы состоят из агитации и фальсификации. Вторая часть, видимо, несколько снизились объемы. Хотя сами руководящие деятели «Единой России», про это есть ролики замечательные в интернете, просто признавались публично, не стесняясь, потому что мозги вымыло этим административным ресурсом, просто признавались под телекамеру, что им не нужна явка, что им подвезут там народ, что им пофигу явка. Тем не менее, эти цифры, конечно, выборами все это назвать нельзя, но эти цифры потихонечку отходят от корейских стандартов, от северокорейских стандартов, и это радует.
Борис Грызлов считает, что результаты, которые показаны на региональных выборах, можно с определенной долей вероятности коррелировать с теми, которые могут дать выборы в Думу. Грызлов также предложил сравнить итоги голосования с результатами, которые были на предыдущих выборах в тех же регионах. «Мы уверены, что во всех субъектах получен больший процент», — заявил он. Относительным считает успех партии власти писатель Леонид Млечин.
В принципе, количество голосов, которые они собрали, для любой другой страны был бы удачей для правящей партии, потому что много голосов. Просто мы должны осознавать, что у нас ведь нет, у нас другая политическая система, у нас политические партии, они как бы не всерьез существуют. Поэтому смысл этого голосования тоже особенно понять нельзя. У нас люди в законодательную власть не особо верят, у нас только исполнительная власть, это власть, то, что она может что-то дать или забрать. А законодательная власть, она как бы так, поэтому никогда нельзя сказать, почему, собственно, люди пошли на участок, почему они проголосовали. Это какое-то такое настроение, не более того.
Электоральные успехи «Единой России» не убеждают журналиста Максима Шевченко.
Для меня это все неубедительно очень выглядит, потому что я лично считаю, что политическая система переживает серьезный кризис в России. Очень большой, потому что в России вот это вот жесткая фиксация элит, которая связана с выборами, вынуждает к созданию параллельного политического просто пространства. Все, кто хочет, не могут реализовать себя в политическом поле. Это просто, естественно, приводит к двоевластию.
Как заметил Грызлов, поддержка «Единой России» со стороны избирателей выросла. И, считаю, будет рост на выборах в Думу, сказал он. Он также сообщил, что не обошлось без нарушений. Они были зафиксированы наблюдателями и от самой «Единой России». Неудачу партии власти констатирует писатель Александр Проханов.
Успехи «Единой России» на этих выборах весьма относительны. Наоборот, она сильно сдала. Например, результаты выборов в Нижнем Новгороде, в крупнейшем, одна из столиц России, там, где победили коммунисты, сильно просеяли единороссы, говорят о том, что не все благополучно в датском королевстве.
Борис Грызлов посоветовал своим оппонентам не кричать по поводу тех или иных нарушений, а спокойно доказывать свою правоту в суде. Не видит сенсации в результате достигнутом партии власти журналист Николай Троицкий.
«Единая Россия» на своем уровне примерно осталась, где она и была. Это партия власти, очень многие голосуют за нее именно как за партию власти. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что все остальные партии, которые вроде не «Единая Россия», принципиально ничем от нее не отличаются.
Не советовал бы обольщаться кремлевским политтехнологам владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Результат «Единой России» такой, каким он был в последние там пару лет. Нету никаких серьезных отклонений от ожидаемого. Другое дело, что количество участвующих в выборах, там 40, скажем, 4%, это миллионов там 45 человек. И от этих 45 еще 40% получает «Единая Россия». Значит, получается где-то 16-18 миллионов человек. Когда мы смотрим на страну в 140 миллионов человек и видим, что реальная поддержка 16-18, вот это не надо забывать. Потому что многие за этими цифрами могут казаться страшно стабильная политическая поддержка общества. 140 минус 18, вот 122 миллиона человек имеют, скорее всего, совсем другие взгляды. И вот это как раз масса, 122 миллиона человек, может и представлять вот тот ресурс перемен, изменений и угроз, в том числе и для «Единой России».
Сегодня гость нашей студии Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Илья Владимирович.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете результат, полученный вашей партией на прошедшем едином весеннем дне голосования?
Ну, для нас это, безусловно, победа. Мы очень сильно нарастили наш результат. В большинстве регионов он удвоен, а во многих регионах он и более чем удвоен. Наша главная была тема, это то, что, на мой взгляд, больше всего волнует сейчас людей, это, конечно, тема коррупции. И то, что, в общем, страна банально разворовывается, и кто ее разворовывает, понятно. И эта партия участвует в выборах. Да? Здесь действительно вот возникло уже такое народное движение про партию жуликов и воров, которая очень активно была подхвачена просто людьми. Я тоже первый раз видел на избирательной кампании, когда были листовки, которые делали не одна из существующих партий. Когда делали какие-то общественные организации, за свой счет издавали просто листовки, которые вот это вот разъясняют, что такое «Единая Россия». Люди начинают как бы это понимать, период экономического процветания он закончился, и поэтому такой, который, может быть, когда-то и существовал, негласный пакт о том, что вы нам повышаете там зарплаты, пенсии, а мы молчим, этот период закончился. И больше легких выборов для власти не будет. Я уверен, что ее результаты будут только снижаться. Что касается явки, ну, объективно, конечно, власть сейчас заинтересована в том, чтобы явка была меньше, с тем, чтобы заполнять вот эту выбывающую нишу вот этим самым принудительным голосованием. И поэтому я думаю, что на выборах в Думу мы увидим очень большое давление. Я думаю, что «Единая Россия» тоже сделает выводы из этой избирательной кампании. Я думаю, что выборы в Думу в этом смысле будут довольно грязными и тяжелыми. То есть, когда организовывается так называемая карусель, то, что является, по-видимому, сейчас доминирующей технологией накачки голосов, то есть, это я поясню, когда ездит там автобус, группа какая-то людей от одного избирательного участка к другому и голосует по несколько раз. Например, в Тамбовской области был случай, когда просто бдительная женщина, она заметила, она ходила на избирательный участок, она вообще не имеет отношения ни к одной партии, она не наблюдатель, просто житель Тамбова, абсолютно рядовой. Она была на одном участке на своем, где она, собственно, голосовала, видела перед собой там группу молодых людей. Она их запомнила, как они были одеты, и выходили они из участка вместе, она видела, они сели там в машину, уехали. Потом она пошла в магазин, который относился к другому избирательному участку. И проезжая на троллейбусе, она увидела эту самую машину, в которую сели эти самые молодые люди, стоящую у другого избирательного участка, заинтересовалась, зашла в этот избирательный участок и в прямом смысле слова поймала за руку ту самую группу молодых людей, которые как раз голосовали под чужой фамилией на другом избирательном участке. Она их схватила, это все было сфотографировано, запротоколировано, то есть поднялся большой скандал, пришла милиция и так далее. Ну, были и довольно большое количество случаев прямого вброса бюллетеней просто в урну для голосования. Причем, ну вот там, где я участвовал в подсчете голосов, нам удалось несколько человек просто впрямую схватить за руку. С протоколами, с милицией, там, со всеми удовольствиями. Но понятно, что мы схватили маленькую долю от того, что, в общем, реально произошло.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Сегодняшняя страница нашего исторического календаря посвящена 20-летию Всесоюзного референдума о сохранении СССР, чьи итоги так и остались на бумаге. Почву для проведения всенародного голосования о сохранении СССР подготовил Верховный Совет своими постановлениями от января 1991 года об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик и февральским о ходе выполнения постановления Верховного Совета об организации и мерах по обеспечению проведения референдума 17 марта 1991 года. Провальной считала саму эту затею диссидент Валерия Новодворская.
Это был полный нонсенс с юридической точки зрения. Нельзя проводить референдум о выходе из состава империи в метрополии. Конечно, абсолютное большинство голосов «за» было получено среди граждан метрополии и Средней Азии. И, конечно, мнение стран Балтии, там, Украины, Молдовы никто не принимал во внимание, потому что, ну, не может быть общего голосования у поработителей и у порабощенных. Это был юридически абсолютно неправильный шаг проведения такого референдума. Поэтому был неправильный ответ. На неправильный вопрос всегда следует неправильный ответ.
Принятое 16 января 1991 года постановление Верховного Совета назначало референдум СССР на 17 марта. В 10 пункте постановления было записано: в соответствии со статьей 29 Закона СССР о всенародном голосовании, решение, принятое путем референдума, является окончательным, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено или изменено только путем нового референдума СССР. Возможность проявить свою волю получали участники референдума, по мнению журналиста Артемия Троицкого.
Я считаю, что референдум о сохранении Союза, который был проведен весной 1991 года, вполне отражал волю тех людей, которые СССР населяли. То есть я подозреваю, что в Прибалтике большая часть тамошнего населения была за отделение, и, наверное, они каким-то образом это продемонстрировали своим голосованием. Вот. Что касается до России, Украины, Казахстана, я абсолютно не сомневаюсь в том, что подавляющее большинство людей было за то, чтобы Советский Союз оставался как был. Собственно говоря, если бы этот референдум провести сейчас, я не сомневаюсь в том, что очень многие, скорее всего, даже большинство, сказали бы: мы хотим вернуться в Советский Союз, мы хотим быть огромной сверхдержавой, мы не хотим ездить в Прибалтику или в Закавказье или куда-то еще по визам и прочее, и прочее.
На всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года голосование осуществлялось по вопросу: считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Лукавством формулировки запомнился референдум писателю Виктору Шендеровичу.
В этом референдуме была гениальная формулировка, значит, там, хотите ли вы жить в обновленном Союзе Советских Социалистических Республик. Гениальная лукавая формулировка, в которой было склещено две вещи. Не было отдельного вопроса, хотите ли вы вообще жить в СССР? И хотите ли вы, чтобы СССР обновлялся? Это два вопроса. А хотите ли вы жить в обновленном СССР? Ответ, что мы хотим жить в обновленном, автоматически для нас означало поддержку СССР. А я, например, хотел жить в обновленном, но не СССР, допустим, а Российской Федерации. Это была чрезвычайно лукавая, если сказать, подлая формулировка, но этим лукавством Горбачев добился нужного результата. Говорить о воле населения здесь не приходится, потому что воля населения была весьма различна. Если вспомнить, что в этом референдуме принимало участие и страны Прибалтики, и Средняя Азия, да, все. Вот для них этот вопрос, ответ «да» означал, что они признают Советский Союз, они не признавали. Ответ «нет» означал, что они не хотят Горбачева, а хотят генерала Варенникова, допустим. Вот в этом была, как мне кажется, довольно существенная подлость этой формулировки.
Накануне всеобщего голосования Верховный Совет отметил, что высшие органы власти отдельных республик в нарушении Конституции и законодательства СССР фактически блокируют исполнение решений 4-го съезда народных депутатов о проведении референдума. В этих республиках предпринимались попытки подменить формулу референдума, утвержденную Верховным Советом, дополнить ее другими вопросами республиканского и местного значения, либо провести взамен общесоюзного референдума республиканские опросы. Недальновидность участников референдума удручает писателя Михаила Веллера.
Результаты любого референдума зависят от того, как составлены вопросы, кто проводит опрос и кто считает голоса. 20 лет назад большинство советских граждан хотели разобрать свою, как они считали, тюрьму народов. Когда они ее разобрали, оказалось, что в обломках тюрьмы жить еще хуже. Они стали глубоко раскаиваться и искренне думать, что они были против, а случилось все само собой.
Поскольку в поставленном на референдуме вопросе не было вмешательства во внутренние дела суверенных республик, а лишение граждан возможности участвовать в референдуме противоречило Конституции СССР, а также являлось нарушением прав человека на участие в управлении своей страной, Верховный Совет установил, что решения, блокирующие проведение референдума в тех или иных местах, являются незаконными и не подлежат исполнению. Итоги референдума не случайно не воплотились в жизнь, уверен журналист Александр Будберг.
Они не воплотились потому, что каким-то образом руководство страны не смогло использовать, безусловно, общий заряд населения на сохранение Советского Союза как основополагающую форму легитимности собственного представления. Они не сумели опереться на доверие огромного большинства населения как нечто такое, что давало им легитимность. Они перестали возглавлять процесс, по большому счету. Но в этом, конечно, и население виновато. Виноваты и те люди, которые в борьбе за власть с союзным центром, в том числе и Ельцин, расшатывали союзную власть. Это очень сложный вопрос, это исторический процесс. Ведь выступая одновременно за сохранение Советского Союза, граждане России выбрали Бориса Николаевича Ельцина в качестве президента России. Это прямо противоположные действия. Борис Николаевич это был не тот человек, который сохранился, согласен был с ролью второго. И поэтому эта история так, как она проистекает. Но с другой стороны, я думаю, может быть, других вариантов не может быть.
Верховным Советом СССР было разрешено местным властям в союзных республиках, где не были созданы центральные республиканские комиссии референдума, самостоятельно образовывать участки округа, утверждать окружные и участковые комиссии референдума. Также в этих республиках, в воинских частях Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел образовывались участковые и окружные комиссии референдума, которым было разрешено включать в дополнительные списки членов семей военнослужащих, а также других граждан, которые были лишены возможности голосовать по месту жительства. Референдум отражал волю народов СССР, уверен журналист Максим Шевченко.
Абсолютно отражал, но эта воля, об нее просто вытерли ноги, на нее наплевали и сказали жителям Средней Азии: вы никто, вы чмо, вы быдло, вы азиаты. Жителям Закавказья сказали: вы звери. А жителям Украины и Белоруссии сказали: вы тоже никто. Поэтому какая разница, какая воля? Референдум – это либеральная ложь. Ни один референдум, любой референдум, сегодня там проведешь в одну сторону, завтра можно в другую сторону. Само проведение референдума было началом гибели Советского Союза, я так считаю.
В целом, так или иначе препятствовали проведению на своей территории всесоюзного референдума высшие органы власти Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Армении и Эстонии. В них не были созданы центральные республиканские комиссии референдума. Тем не менее, голосование на территории этих республик было проведено в тех населенных пунктах, где были созданы участковые избирательные комиссии, а также в воинских частях. Всего в этих республиках для проведения референдума были образованы 31 избирательный округ, 330 самостоятельных участков, 1300 участковых избирательных комиссий. Плебисцит отражал истинную картину настроения общества, уверен журналист Александр Минкин.
Я думаю, что отражал волю населения. Тогда выборы были довольно справедливые и честные. Мне вообще кажется, что в декабре Ельцин, Шушкевич и кто-то там Кравчук больше заботились, чтобы стать независимыми царями, чтобы исчез центр, которому они подчинялись, а вовсе не о благе своих народов. И реальность показала, что ни белорусский народ, ни русский народ, ни украинский народ не получили тех пряников, о которых мечтали. То есть развал Союза резко ослабил наше и территориальное, и военное, и промышленное, все ослабил. Но некоторые выиграли страшно много.
21 марта 1991 года Верховный Совет СССР рассмотрел предварительные результаты референдума. Он отметил, что за сохранение Союза Советских Социалистических Республик высказались 112 миллионов человек, то есть 76% голосовавших, а следовательно, судьба народов страны неразделима, и только совместными усилиями они могут успешно решать вопросы экономического, социального и культурного развития. Парадоксальность возникшей ситуации отмечает историк Николай Сванидзе.
Люди голосовали на референдуме по инерции, по привычке. Они жили в Советском Союзе. Они жили в стране под названием Советский Союз. Спросили: хотите, чтобы вы продолжали жить в этой стране? Ну, конечно, хотим. Они не представляли, что может быть по-другому. А потом ситуация покатилась, как ком с горы. Они этого и не могли предвидеть. И объективная реальность была такова, что Союз развалился. Это уже не зависело ни от чьих субъективных желаний, настроений. От этих людей, которые голосовали, это фактически уже не зависело.
Отдельно отмечалось, что несмотря на то, что органами власти ряда республик – Грузия, Литва, Молдова, Латвия, Армения, Эстония – не были выполнены решения 4-го съезда народных депутатов о проведении референдума, более 2 миллионов граждан СССР, проживавших в этих республиках, выразили свою волю и сказали «да» Союзу СССР. Такое проявление гражданственности Верховный Совет оценил как акт мужества и патриотизма. В подлинности итогов референдума не сомневается писатель Леонид Млечин.
Референдум 100% отражал волю населения, точно так же, как другие референдумы, которые проводились через несколько месяцев в других республиках с предложением отсоединиться от Советского Союза. Просто должны отчетливо понимать, что общественное мнение в нашей стране, в Советском Союзе в особенности, это очень специфическая категория. Это не мнение, основанное на понимание, знание, анализе ситуации и ясном понимании, чего люди хотят. А это такое метущееся сознание, которое хватается за что-то и готово согласиться с чем угодно, и потом точно так же согласиться с обратным. Но многие еще не знают, что во время того референдума республики имели право несколько модифицировать вопросы. И они их модифицировали. И главное, что было тогда людьми услышано, это не единый союз, а обновленный. То есть люди на самом деле хотели чего-то нового, какого-то обновления. И когда оно не получилось в рамках единого союза, они с радостью ухватили за возможность обновить свою жизнь каждой своей республики.
Верховный Совет СССР постановил государственным органам Союза СССР и республик руководствоваться в своей практической деятельности решением народа, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР. Четкий ответ от населения получил по итогам референдума писатель Александр Проханов.
Этот референдум собрал 85, по-моему, процентов голосов и поддержки. И если подумать, если не верить в эти проценты, то тогда этот референдум не выражал волю народа Советского Союза и был просто, так сказать, фальшивым, подтасовочным референдумом. Но мне кажется, на тот момент те вопросы, как они были сформулированы, народ СССР дал свой ответ, и эта воля была искренней, и народ хотел сохранения СССР. Кстати, и теперь, судя по многим замерам и опросам, народ, потерявший СССР, потерявший свое советское прошлое, все еще остается советским.
Также было рекомендовано президенту СССР и Совету Федерации, Верховным Советом Республик, исходя из итогов состоявшегося референдума, энергичнее вести дело к завершению работы над новым союзным договором, с тем, чтобы подписать его в кратчайшие сроки. Само время отменило итоги референдума, считает экономист Сергей Алексашенко.
Административный ресурс на том референдуме не использовался, да, и никаких сомнений в правильности подсчета голосов тоже не было. Просто между 17 марта 1991 года и, условно говоря, там, 21 августа 1991 года в жизни Советского Союза произошли существеннейшие изменения. Просто за это время Советский Союз развалился. Да, поэтому и там, после 21 августа население, проживавшее на территории того, что раньше называлось СССР, никак не отреагировало на то, что это государство исчезло, никто не выступал. Население в массовом порядке не выступало там, с требованиями, с митингами, там, верните нам Советский Союз.
Сегодня гость нашей студии Виктор Алкснис, бывший народный депутат СССР и лидер депутатской группы «Союз». Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Как ваша группа относилась к идее проведения всесоюзного референдума о сохранении СССР?
Ну, каких-то консолидированных решений по этому поводу мы не принимали, хотя надо признать, что группа в целом поддерживала идею проведения референдума, но учитывая то, что у нас не было такого императивного мандата или, скажем так, жесткой партийной фракционной дисциплины, то отдельные члены группы проявляли инакомыслие. Например, я выступал против проведения в этой ситуации референдума, потому что я считал, что страна де-факто разрушенная, и надо не референдум проводить, а власть применять. Да, к горькому сожалению, нам нужна была своя площадь Тяньаньмэнь. Да, власть обязана была принять все, в том числе силовые методы для сохранения страны. Но, к сожалению, не хватило решимости, не хватило политической воли, и в результате мы получили то, что получили. И сегодня Россия действительно оказалась в сложном положении, и я, честно признаюсь, я не исключаю того, что все уже ограничилось распадом Советского Союза, я не исключаю в перспективе и распад Российской Федерации. У нас уже нет своей промышленности. Да, мы живем сегодня за счет нефти и газа и других сырьевых ресурсов. Знаете, Intel, корпорация американская, каждый год вкладывает 5 миллиардов долларов в научно-исследовательские работы. А вы можете представить ситуацию, чтобы Абрамович, или кто там еще, там Тимченко, или кто-то другой, вложил бы, ну, хотя бы миллиард долларов в научно-технические разработки, которые еще неизвестно, дадут ли результат или нет. Но поскольку это необходимо для того, чтобы шло вперед развитие, американцы вкладывают. Наши олигархи, они просто, ну, по определению, они не способны на это. А то, что будет со страной, по большому счету, им всем, ну, глубоко наплевать.
Сейчас главные новости приходят из Ливии. Как вы относитесь к созданию антиливийской коалиции?
Вы знаете, ведь для меня многое было сразу непонятно. Ну ладно, Египет или Тунис, еще как-то, ну, действительно, картинка, есть на улице десятки, сотни тысяч людей, которые протестуют, выражают недовольство. А что мы видим? Картинки из Ливии практически, ну, если и была, то это были какие-то небольшие кучки людей, которые чего-то выкрикивают, что-то требует непонятного. То есть вот того, что было в Египте или в Тунисе мы не увидели. Но под предлогом вот этих революций в Тунисе и в Египте определенные круги и в Ливии, и за ее пределами просто решили произвести передел нефтяного богатства, нефтяных богатств Ливии, нефтяных и газовых богатств. И этим все объясняется. И объясняется, в том числе, и после сегодняшней резолюции, или вчерашней резолюции Совета Безопасности. И считаю, что Россия в очередной раз вляпалась в крупные неприятности, которые грозят ей серьезными последствиями в будущем. Ну, казалось бы, ну не лезьте вы вот напрямую вот туда, в этот вот конфликт, исход которого еще не ясен. Чем все это закончится? Но уже заранее сжигать за собой мосты, объявлять Каддафи персону нон-грата и его членов семьи, поддерживать санкции экономические против Ливии. Ну, вы сдержитесь, вы ну хотя бы просто промолчите. Но кто вас за язык тянет вот эти все эти принимать столь откровенные антиливийские шаги?
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был Виктор Алкснес, бывший народный депутат СССР и лидер депутатской группы «Союз» и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации. Российский премьер, предложивший вице-президенту США отменить визовый режим между двумя нашими странами, похоже, никогда не был столь далек от действительности. Прозвучавшее на этой неделе предложение российского МИДа ввести режим безвизового обмена с США на срок до 90 дней стало продолжением идеи премьера Владимира Путина, который недавно выступил за полную отмену виз с Вашингтоном. Искренне поделился тогда инициативе премьера журналист Аркадий Островский.
У меня только один вопрос вызывает то заявление, которое делает премьер-министр Путин. Вот в связи с такой огромной волной постоянно поддерживаемой антиамериканизма, который идет со стороны властей и который идет со стороны государственных телеканалов, что же вы рветесь-то так? Зачем вам в Америку ездить без виз? Что же вы рветесь-то так в эту страну, которая исчадие ада?
Радикальную идею полной отмены виз российский премьер Владимир Путин высказал на встрече с вице-президентом США Джо Байденом. «Если бы Россия и США договорились между собой о введении безвизового режима, это было бы историческим шагом», — сказал он 10 марта на открытии встречи в Доме правительства. Тонко разыгранным представлением посчитал увиденное писатель Александр Проханов.
«Мы присутствовали при блестящем спектакле. Байден приехал, чтобы погрозить пальцем Путину и сказать, что не смей идти на президентский срок. А вместо этого получил глумливое, тонко глумливое предложение заниматься визами между Россией и Штатами. Эта проблема практически неразрешимая. Это путинский такой вброс мусора в голову Байдена».
В Кремле уверяют, что там прекрасно осознают все сложности, связанные с решением этого вопроса, как по политической составляющей и вопросам обеспечения безопасности, так и с технической стороны этого процесса. США не жаждут открыть свои границы для всех желающих, уверен писатель Виктор Шендерович.
Я не думаю, что отмена виз в случае с Соединенными Штатами Америки в ближайшее время обретет какие-то реальные очертания. Есть дипломатический этикет, и тут Байден улыбнулся и сказал: да-да, конечно, конечно. Да? А есть практика, и Америка вовсе не склонна, я думаю, будет открывать свои границы для государства, из которого в дружественные Америке государства приезжают всякие луговые, да, и убийцы Индарбиева. Поэтому этикет этикетом, а практика практика, я думаю.
Пробным шаром счел инициативу премьера историк Николай Сванидзе.
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин и сам понимал, когда он делал это предложение, что оно обречено на... Не то что даже на отказ, никто даже всерьез рассматривать не будет это предложение. Я думаю, что это просто такая тактика, сразу сделать такой ход, забросить такое предложение, которое, ну, заведомо не будет принято, но тем не менее оно радикальное и свидетельствует о нашем намерении кардинальным образом улучшить отношения. Вот мы хотим, а они не хотят. Вот мы им предлагаем визу уничтожить, а они против. Ну так кто тут бревесник холодной войны? Мы или они? Я думаю, что здесь такая дипломатическая тактика с нашей стороны.
Неизбежным считает безвизовый обмен писатель Леонид Млечин.
Ну, дело было бы, конечно, замечательное. В некоторых государствах бывшего Советского Союза есть такая возможность. Вот, скажем, в Прибалтике все получают 10-летнюю визу в Соединенные Штаты, спокойно ездят. И они мне говорят, что вот у меня друзья есть в Риге. Вообще не знают, что такое виза. Они просто забыли. Потому что в Европе так и так ездят, а на Соединенные Штаты 10-летняя виза – это тоже незаметно. И это нормально для современного мира. Но я думаю, что мы пока к этому не готовы, потому что есть определенные условия, которые мы должны соблюдать все в стране. Когда создадим ли это условие, думаю, что обмен, когда-нибудь отмена это произойдет. Это нормально для современного мира, жить иначе нельзя.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.